Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
Здесь, в этой студии, вместе с вами и вместе с нами и с вами также протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Отец Андрей, мы очень все устали от этого года. Слава Богу, он подходит к концу. И, к несчастью, не заканчиваются рожденные этим годом проблемы. Я имею в виду все перепутавшее в нашей жизни пандемия и множество последствий и житейских, и духовных, с которыми нам приходится сталкиваться каждый день. И похоже, что это не закончится ни в январе, ни в феврале. То есть нам надо представлять себе нашу жизнь и в следующем году не совсем обычной и привычной. И хотелось бы, конечно, найти какие-то духовные ориентиры для того, чтобы в этой сложной для нас непривычной жизни не потерять себя.
Да, да. Я понимаю проблему. И мне тоже трудно и тоже тяжело, потому что возраст, потому что опасность реальная и потому что жизнь изменилась. Это факт. И мне кажется, что, ну, помимо каких-то, как всегда, полезных изменений и тяжелые изменения, которые коснулись нас всех, всего мира, кстати говоря, это, конечно, и духовные проблемы тоже. И я думаю, что вот стоит поговорить в этом ключе не в том, как соблюдать карантин, носить маски или не носить, прививаться, не прививаться, а в том, ну вот как относиться к испытанию, христианину прежде всего. А это испытание. Мне кажется, вот это вот самая трудная, самая важная проблема с духовной точки зрения.
Для нас все сложности, связанные с пандемией, начались с Великим постом. И люди очень по-разному отнеслись к пиковой точке этих испытаний, когда священноначалие вынуждено было закрыть прихожанам доступ в храмы. Мы не гарантированы от того, что это не повторится. Мы не знаем, как будет развиваться эпидемическая обстановка в мире. Но какие уроки мы можем вынести из того, что случилось с нами прошедшим Великим постом, и чего бы хотелось избежать, если в будущем подобное повторится?
Я думаю, что урок самый важный, который перед христианами стоит сегодня, прежде всего вот перед нами, перед Русской Православной Церковью, главный урок – это уважение к тому событию, к той трагедии, которая развернулась по всей земле, и в том числе и в нашей стране, и она касается всех, и православных христиан также касается, как касается людей, верующих, неверующих, всех. Уважение к серьезности того, что происходит, и уважение к тем действиям, к профилактике, лечению, которые приходится там делать правительством, администрациям, медицине конкретно. Потому что в начале года было высказано именно православными очень много глупостей, которые стоили жизни многих известных и еще больше, конечно, неизвестных широкой публике людей. То есть это трагедия. Вот всякие весенние издевательства, насмешки, непризнания. Сегодня эти стали просто, ну, маргиналами. Люди, которые до сих пор не признают величины этого морового поветрия, выражаясь архаическим языком, они уже сегодня это маргиналы. Все-таки весной это было, наверное, ну, не знаю, больше, чем половина, особенно в церковной среде, люди не желали признавать.
Но церковная среда как раз заплатила высокую цену. Очень многие священники пали жертвой этой эпидемии, потому что много говорилось о том, что в зоне риска врачи, которые помогают в переполненных больницах. Но очень мало говорилось о том, что священники на протяжении всего этого времени окормляли массу людей, и больных в том числе, которые не могли, естественно, и не до храма добраться никуда. И просто так горько и страшно, когда смотришь бесконечные перечни фамилий ушедших от нас священников в этом году.
Да, и эта цена-то как раз, она и заставляет нас перестать вот, нас смеяться, перестать отрицать, перестать не уважать, а как раз заставляет эта цена сказать, да, эта трагедия серьезная. И после Второй мировой войны не было у человечества равной общемировой такой трагедии, такого масштаба. Да, конечно, пандемия сейчас не дотягивает до испанки 18-го года. Естественно, там было больше 500 миллионов зараженных. Но мир изменился, мы изменились. Для нас сегодня ценность каждой человеческой жизни выросла на очень большую величину, и мы не можем сравнить, как это было 100 лет назад. И в церкви тоже мы стали уважительнее относиться к людям пожилого возраста. Мы увидели, что в зоне риска священники, епископы, алтарники, диаконы и, конечно же, прихожане второй половины жизни, то есть тех, кого вирус бьет больнее всего до смерти.
Но мы увидели и другую сторону, к сожалению, ту сторону людей, которые, наоборот, ищут, хотя это пойдет полностью вразрез с христианством, представлениями церкви, предупреждениями церкви, канонами, которые как будто бы ищут возможности в эту пандемию пострадать, возможно, даже умереть, и того же ждут от окружающих.
Ну, честно говоря, я таких не встречал, но, наверное, но я, может есть, быть, да.
Знаете, может быть, я так не очень точно выразился в отношении тех людей, которые призывают пренебрегать теми мерами за богослужением, которые предписаны.
Да, есть люди, которые призывают пренебрегать и делают это еще и с вызовом. Ну, всегда же есть, Алексей, люди, которые делают что-то с вызовом, они используют сейчас пандемию как средство такого демарша своего, несогласия с властью, несогласия с порядками там какими-то. Кстати говоря, вот для людей, которые оппозиционеры в любом случае, то есть им лишь бы только быть против, вот для них как раз пандемия такой безопасный способ протеста. Вот против правительства выступать опасно, потому что сейчас сажают за любое, или даже за любое слово, или даже без слова. А тут можно говорить все, что хочешь, и, так сказать, в открытую, и маски не носить, и даже угрожать кому-то там. Вот я участвовал, в аптеку пришел, а там какой-то молодой человек устроил скандал с угрозой побить витрины все. Это они там все стеклянные. Вот, так что охранник его с трудом, так сказать, выставил на улицу. То есть даже такая агрессия. Но вот для многих людей это, да, это такая попытка утвердиться, самоутвердиться за счет вот отрицания.
Но даже в том случае, если мы адекватно оцениваем меры предосторожности, которые предпринимают даже наши священноначалия, есть проблемы, которые возникли именно на фоне соблюдения всех предписаний, в особенности, когда были закрыты для прихожан храмы. И я не хочу возобновлять ту дискуссию, которая тогда шла среди православных. Меня больше волнует другое. Я знаю многих людей, для которых дисциплина церковной жизни очень важна, она как, ну, мы люди слабые, и каждому нужны свои какие-то подпорки. И когда у человека выстраивается церковная жизнь по определенному заведенному, ну, может быть, им самим даже заведенному образцу, и когда в силу независящих от него обстоятельств он лишается вот своего привычного образа церковной жизни, у него начинается постепенное угасание духовной жизни вообще, потому что он держится за эту рамку, когда ему нужно обязательно там хотя бы в субботу с вечера сходить на всенощную, потом нужно подготовиться, нужно утром в воскресенье встать, пойти в храм на литургию. Это его держит на протяжении всей недели. И когда он лишается этого стержня, у него он начинает сам расползаться, как кисель.
Да, да, я согласен с вами, это действительно вот, трудная такая перемена, так, изменение жизни. А самое главное, что люди злятся, это, как правило, всегда нормально с психологической точки зрения, злятся, гневаются, когда нарушается привычный многолетний ритм жизни. Да, пандемия ритм жизни разрушила просто. Не то, чтобы нарушила, а разрушила. И это очень болезненно, и для очень многих людей это либо вызывает депрессию, либо вызывает раздражение и агрессию. Так всегда бывает. Но это зло, на мой взгляд, не такое страшное, как тяжелые последствия, по сути дела, инвалидности после ковида или смерти. Мне кажется, что вот это мы переживем. Мы переживем вот эту агрессию человеческую, непонимание, бунт какой-то, даже глупости, которые люди говорят, пусть говорят, только чтобы не умирали.
Очень многое изменилось в приходской жизни. На самом деле до сих пор очень многие хорошие начинания, особенности, мне кажется, все, что касается миссионерства и катехизаторства, все это либо совсем сошло на нет, либо очень сильно уменьшилось. Дело даже не в том, что все перешло в онлайн-формы, которые далеко не всем доступны, но в особенности, когда речь идет о миссии, мне кажется, очень важно, чтобы это было общение глаза в глаза. Потому что как бы ты удаленно не говорил красивые слова, но для того, чтобы человек захотел за тобой пойти, чтобы ты его как-то зажег своим отношением, он должен тебя видеть, он должен чувствовать. А этого всего не передать ни с помощью никаких компьютерных технологий.
Согласен, да, это правда, это правда. С миссией такой очной, глаза в глаза, стало совсем, конечно, по-другому. Совсем по-другому. Я согласен. Ну, во-первых, все-таки это не везде так произошло. Москва и Санкт-Петербург, вообще крупные города, больше ведь поражены, и в них больше стало быть карантинные меры более строгие. А в каких-то других местах, особенно в маленьких поселочках или деревнях, вообще не, может не быть ковида как такового. И люди продолжают общаться глаза в глаза. Но если там миссия, вот этого я не знаю. Но, как всегда, знаете, вот когда приходят испытания, то открываются новые горизонты миссионерства. И для русской церкви сейчас открылись совершенно новые горизонты миссионерства. Это прежде всего врачи. Вообще, в широком смысле, медики. Все те, кто работает сейчас на ковиде, это водители скорой помощи, это студенты, которых призвали туда работать, медсестры, это нянечки, это фельдшеры и так далее. То есть это огромное число людей, среди которых сейчас как раз миссия необходима. Она есть, ну, маловато, конечно.
А как церковь может применить себя в отношении этих людей?
Так по-разному, понимаете, эти же люди, они же тоже болеют и умирают, им очень страшно. Вот представьте себе в красную зону идти врачам, этим молоденьким сестричкам и врачам, вот они вышли, они же понимают, куда они идут. Это как в Чернобыль, они в реактор идут, в красную зону. И многие из них уже умерли. Да, список есть, но как-то я не вижу, что особенно много в церкви поминают. Поминают священнослужителей умерших, а прихожан умерших почти нет. А где списки сестер? Где врачей?
Да, и вот это для меня тоже всегда был большой вопрос. Огромные поименные списки предлагаются для молитвы с именами упокоившихся от ковида священников. Это все очень хорошо, но я уверен, что их поминают за проскомидии на каждом приходе, где они служили.
Да.
А вот людей, которые умер врачей. Мы обсуждали это с моими знакомыми священниками, и все как раз соглашались с тем, что куда важнее в этой ситуации вспоминать тех, кто на передовой с этим ковидом борется, действительно, в красных зонах, врачей и прочих людей, которые от них умирают.
И вот один вопрос. Это как раз миссия среди живых, потому что они тоже боятся. И, кстати говоря, они нуждаются сейчас в поддержке и в молитве. Сейчас, хотя врачи одни из самых лютых атеистов и массовых, но среди них также много и верующих. Но сейчас, как вот говорят, в окопах не бывает атеистов. Вот так же сейчас среди верующих, то есть среди врачей. И они все в окопах, они на передовой, и им страшно. И тут могла бы быть миссия очень значимая и сильная. Но я не видел, как так это... Есть, конечно, я знаю, но вот вам, пожалуйста, миссионерство. Оно просто востребовано, чрезвычайно востребовано. И, опять же, вот миссионерство в социальных сетях и в тех платформах, которые сегодня созданы для общения аудиторного или личного. То есть сейчас благодаря, кстати говоря, да, благодаря ковиду у нас появились совершенно за этот год совершенно новые бесплатные платформы бесконечно свободного бесплатного общения. И WhatsApp, и Zoom. Теперь даже пенсионерки и дети знают, что такое Zoom. И Яндекс.Телемост, и тот самый Viber, и все, что хотите. Пожалуйста, общайтесь. Вот она миссия.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня вместе с нами и с вами здесь, на Светлом радио, протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии.
Отец Андрей, есть еще масса таких наполнений нашей жизни, которые в силу обстоятельств сошли на нет, в частности, паломничество. А вообще, как вот с вашей точки зрения, паломничество для современного христианина – это важная составляющая его духовной жизни или ей можно спокойно пожертвовать?
Нет, пожертвовать нам сейчас приходится всем, и жертвовать это нормально. Но то, что это важная часть жизни и очень горько, что сейчас этого нет, это факт. Я, конечно, это потеря, это очень большая потеря, это жертва. И что делать? Мы сейчас многие жертвы приносим. Это утрата. Мы просто не можем видеться с друзьями, мы не можем встречаться профессионально с коллегами. Мы все это делаем, что возможно, онлайн. Но да, мы потеряли связь, мы потеряли общение. И вот благодаря ковиду, опять благодаря, простите, мы познали, что такое общение, какую ценность оно для нас имеет. Любого общения, семейное, дружеское, профессиональное и так далее. И да, мы многим пожертвовали. Но что делать? Мы на войне, как на войне. Ну что теперь? Вот понимаете, это да, это жертва. Ну что делать? Если мы с уважением относимся к трагедии, которая разыгралась с человечеством, то мы тогда должны понять, что все наши жертвы не бессмысленны. Это мы жертвуем для того, чтобы выжить, а не просто для того, чтобы выполнить какой-то ритуал. Это как раз про жизнь, это не про ритуал. И вот продолжая молитву врачей, вот я бы с точки зрения церкви сейчас бы предложил, вот мне хотелось такое, я предлагал отцам такое вот движение создать, движение за создание памятников, памятников ковиду. То есть это прежде всего жертвам и больным, и врачам, и всем, кто боролся и борется, там, и в том числе эпидемиологов и биологов, которые создают вакцины и их производят. Вот. С другой стороны, это поминальный такой обелиск, памятник, как вот чумные столбы в Европе, они же есть, до сих пор стоят. Чумы уже давно нет, никто не знает, а столбы стоят.
А тут была недавно, в Монголии, кажется.
Вот, нам нужно подумать об этом. Это должно быть не просто знаком таким, а это должно быть местом молитвы, местом памяти, местом уважения, ну, в общем, всему. И это было бы вот как раз делом миссии церкви, если бы церковь выступила здесь соучастником, соучредителем такого движения. Это вот тоже миссия, это тоже важный такой аспект жизни страны, жизни православие. Но вы спрашивали в самом начале, Марина, к чему готовиться. Конечно, мы должны готовиться к тому, что это все продлится, и продлится, ну, в общем, еще как минимум полгода. А праздники, вот ближайшие праздники, да, они будут совершенно усеченными, как и была Пасха, и мы опять будем дома, и мы опять будем ограничены во всех своих праздничных порывах, новогодних, рождественских, и да, это жертва, которую мы все приносим, все человечество.
Все-таки отличие есть и очень важное. У нас, слава богу, пока ничто не предвещает, что закроют храмы на Рождество.
Я не знаю, как поступит в данном случае. Пора бы уже вообще какую-то высказать директиву, что ли, священноначалию, как поступать, потому что я знаю, многие настоятели, как бы, даже благочинные задаются вопросом, а как мы будем проводить? Но пока вот я не знаю о каких-то директивах. Но вот там вчера, кажется, была проблема по поводу высказанного пожелания со стороны властей ограничить богослужение 50 людьми, и владыка Савва Звенигородский высказался, значит, категорически против таких всяких ограничений. Но боюсь, что может последовать жесткие указания. И, понимаете, цифра-то ведь не сравнима с весной. Намного больше.
Но тут есть масса точек зрения, из чего складываются эти цифры и насколько можно все эти цифры относить за счет именно ковида. Я думаю, что это будет обсуждаться еще долго, и вряд ли в ближайшем будущем даже эксперты придут к какому-то единому мнению. Меня в данном случае больше волнует то, что происходит у нас внутри, внутри каждого человека православного, внутри православных семей, внутри православных общин. Плюсы и минусы того опыта, который нам дал этот год.
Вот, но прежде всего плюс в том, что эта болезнь заставила нас заботиться о здоровье своем и близких. Ну, например, вот болеет человек пожилого возраста, ему выходить из дома нельзя. И ему нужно приносить домой продукты, лекарства, ему надо помогать. Но так, чтобы не подвергать ни опасности ни его, ни себя. Вот забота о людях, забота о здоровье – это вот урок, который нам всем преподнесен. Второе. Вспомните, сколько у нас каждый год по осени идет дебатов по поводу прививаться от гриппа, не прививаться. И мне кажется, что вот отношение к медицине у нас изменилось благодаря этому событию, страшной трагедии, которая с нами со всеми разыгралась. Медицина оказалась бессильна не на ранних стадиях, пока это было только в Ухане, не на средних стадиях, когда это уже попало в Европу, не сейчас. Медицина остановить пандемию не может. Может остановить только административные жесткие меры, которые, собственно говоря, не являются медицинскими, а просто административными. То есть помогают вот эти вот самые карантинные меры. Это не медицинские меры, а это, так сказать, власть, администрация. Вплоть до полиции, которая штрафует там людей за дело, не за дело, но это происходит. Так вот, чему нас научает это? Мы внутренне ведь привыкли полагаться на медицину, что мы долго живем сейчас, вот, медицина многие за болезни победила, и вот какая хорошая медицина, если я буду ходить к врачам покупать лекарства и их вовремя принимать, все будет хорошо. Увы, сегодня это... Надежда пала, и она очень для многих людей болезненна. То есть, если раньше тревога заболеть благодаря именно усилиям медицины, и это правда, снизилась намного, то есть за десятки лет снизилась. Медицина так работает сегодня, что многие люди поверили в свою защищенность. А вот ковид эту защищенность разрушил, и многие люди стали бояться, и очень у многих начались психические проблемы. И это фиксируют психиатры, и я как психолог. Очень обострились многие и зависимости, и многие хронические заболевания психические, там, и всесильно компульсивные всякие, и другие всякие, вот, и шизоидные Это действительно реально так, что худо живется людям сейчас психически. И именно из-за того, что выросла тревога.
Отец Андрей, а вы как психолог, вот можете прокомментировать такое мое наблюдение? Я пришел к выводу, мне так кажется, что наиболее подвержены из-за вот этой карантинной пандемической ситуации таким паническим психическим атакам люди, это молодое поколение 20 с небольшим летних людей, которые выросли в достаточно непривычных условиях отсутствия войн, в достаточно благополучное время. Вот молодые люди, которые там родились в 90-е, у них где-то на горизонте, в первой половине 90-х хотя бы, да, у них где-то на горизонте маячила Чеченская война, еще какие-то нестабильности, потрясения 90-х годов. А у этих ребят не было. И вот коронавирус — это первый серьезный вызов, с которым они столкнулись, а запаса прочности, которым формировался благодаря этим социальным потрясениям, у предыдущих поколений нет.
Запас прочности потрясениями не формируется никогда. Наоборот, люди, которые пережили трагедию, они ранены, и у них как раз запас прочности намного меньше, потому что они травмированы. И у них происходит чаще срыв психический, потому что травма. Потому что нанесена психологическая травма. Вот это надо иметь в виду. Скажем, люди, прошедшие войну, они вообще психопатией страдали очень сильно. Это отсутствие сна, кошмары по ночам, там, панические атаки во сне и наяву. Это ужасно. Посмотрите, замечательно в этом смысле был фильм у Губенко «Подранки». Вот реальность людей, которые прошли катастрофу. И то же самое после афганской войны был так называемый афганский синдром. Это психическое заболевание, который открыт был и установлен в Америке после Вьетнама. Посттравматический стрессовый синдром. И вот он также и после чеченских войн, чеченский синдром его называли. Просто он был менее, он был малочисленный относительно. Но... возвращаюсь к выводу, что потрясение не формирует устойчивости. Что касается молодого поколения, которое сейчас переживает очень остро ограничения карантина, то там другая проблема. Вот вы верно заметили, что они сопротивляются. Но они сопротивляются, они злятся и они бунтуют. Они не хотят соблюдать, они говорят, да с какой стати вы нас ограничиваете?
А нет, вот, верно, вот тут я прямо, потому что... простите, не соглашусь.
Простите, Алексей, да. Смотрите, молодые меньше болеют.
Да, это факт.
И если болеют, то не так страшно. Им не страшно, молодые. У них нет панического страха, как есть вот у поколения моего. Понимаете, вот 65+. И понятное дело, что у молодых непонятно, а зачем нам это ограничение? Что вы нас держите в заперти? Нам общаться хочется. И для них же ведь это ведущая деятельность сейчас – общаться, встречаться. Их ограничили. У них не депрессия, у них агрессия как раз чаще всего.
Но я с Лёшей тоже не соглашусь, потому что на... наше с вами поколение пришлось достаточное количество серьезных испытаний, а да. Выросли мы как раз в достаточно спокойное для советского государства время, и наша юность пришлась на 70-е, самые сытые и беспечные годы за всю советскую историю. Это, однако...
Нет, простите, моему поколению мужчин угрожала служба в Афганистане.
А, ну да, это...
Сколько оттуда городов
да,
пришло?
Я тоже хотел сказать про Афган сразу же.
Ну, Афган просто для меня Афган – это уже законченный институт. Я имела в виду, что формировались мы раньше.
Вас еще формировало послевоенное поколение, которое тогда было молодым и которое прививало, опять же, ну вот, тут отец Андрей со мной не согласился, но мне кажется, этот фактор все равно, он так или иначе может влиять. Но вот что касается молодого поколения, это как раз те люди, я вот просто и по родным, и по близким, и по знакомым наблюдаю, молодые люди, совсем молодые, там, 20-летние, они прочно сидят дома, они никуда не ходят, в отличие от более старого поколения, старшего поколения.
Ну, разные есть. Ну, почему? Есть, кто сидит дома, есть, кто нет. Есть, кто злится, есть, кто не очень. Ну, очень разные люди есть. Ну, да, бунтующих очень много. Посмотрите, что было в Берлине. вообще фанаты, они как раз, это был бунт против карантинных мер. Кошмар. Ну, что делать-то? Таких людей немало. Да, это в большей степени это молодежь бунтует, потому что именно ее молодежь задевает как раз вот эти вот ограничения по социальным городским ритуалам. То есть общаться, гулять, сидеть в кафе, в барах, в клубах и так далее.
Я напомню, что сегодня вместе с нами и с вами этот светлый вечер проводит протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии. Марина Борисова, я Алексей Пичугин, ваши ведущие. Через минуту мы все вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».